Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио «Вера». В эфире программа «Светлый вечер» и ведущие Владимир Емельянов и Лиза Горская. И сегодня мы пригласили в гости Ирину Воробьеву. Ирина – координатор поискового отряда. Вы, наверное, слышали о таком. Называется «Лиза Алерт». Это отряд по поиску пропавших детей.
Не только детей, по-моему.
И взрослых тоже, безусловно. И вот для того, чтобы и мы, и вы, в свою очередь, узнали более подробно об этой организации, о их благородном деле, которым они занимаются, мы Ирину и позвали в гости. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Наше досье.
Ирина Воробьева, координатор добровольческого отряда «Лиза Алерт», созданного для поиска пропавших людей. Организация названа в память о 5-летней Лизе Фомкиной, поиск которой послужил толчком к созданию отряда. Английское слово «алерт» переводится как «сигнал тревоги». За 4 года существования организации накоплен практический опыт проведения широкомасштабных поисковых операций с привлечением сотен добровольцев, специалистов, средств массовой информации и интернет-сообществ. В рядах добровольческого отряда кинологи и следопыты, воздухоплаватели и водолазы, и просто неравнодушные люди.
История начиналась в 2010 году, когда в подмосковном Орехово-Зуево пропала маленькая Лиза со своей тетей, и пропали они в лесу, и, к сожалению, не сразу начали искать, и все было очень-очень там страшно, долго и плохо, и закончилось трагически, и Лиза, и ее тетя погибли от переохлаждения в лесу. И после этого люди, которые искали Лизу, поняли, что так вообще быть не должно, но не должно в современном обществе происходить такое, что ребенок, маленький ребенок замерзает насмерть в лесу. И они поняли, что надо сделать организацию, научиться искать детей в лесу и делать так, чтобы этого не происходило. И хотели специализироваться исключительно на детях, да, и исключительно на природной среде. Но потом посыпали заявки, когда люди начали узнавать, там какой-то небольшой сегмент людей начал узнавать об этом, ну, в интернете просто где-то кто-то погуглил, начали приходить заявки на взрослых, на стариков, на инвалидов. Ну, как тут откажешь?
Почему да, вам? Почему не в милицию, не в МЧС?
И туда, и к нам, но просто надо понимать, что все очень медленно. То есть по закону МЧС вообще не должны заниматься никакими пропавшими, и их это вообще не касается. Поэтому зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, что вот есть пропавшая бабушка в лесу, вот есть лес, вот есть родственники в ужасе, есть мы, и все, больше там нет никого. Поэтому совершенно понятно, почему начали обращаться к нам, почему... Из года в год количество заявок растет, и понятно, почему люди, когда не видят какую-то очень быструю реакцию на вот эту ситуацию, когда пропал близкий, они начинают искать еще какие-то варианты, к кому обращаться, кто поможет, кто хотя бы проконсультирует, что сейчас надо делать. То есть этого у нас, к сожалению, нет. И кроме того, у нас же существует отвратительный миф таких советских времен в головах у людей, к сожалению, что якобы заявление на пропавшего принимают только на третьи сутки.
Это не так?
Это полная чушь, никакого отношения к реальности не имеет. Обязаны принять заявление немедленно, сразу же, более того, в любом отделении полиции, более того, обязаны принимать по телефону, если вы не можете добраться, например, до отделения. И более того, не обязательно это должен быть родственник.
Учтите это, уважаемые радиослушатели, если не дай бог, не приведи Господь, там приключится такое событие, и вам нужно будет заниматься поиском кого-то, что обязаны у вас принять заявление в тот же день, в тот же час, в ту же минуту, без всяческих оговорок, в любом полицейском пункте.
Или по телефону.
Да, ну и, соответственно, люди дальше тоже не знают, что делать. Ну, хорошо, вот у них приняли заявление, а что дальше? А дальше начинается паника, и вот люди в этой панике, как правило, совершают очень много ошибок, да, то есть...
Например, каких?
Ну, вот, например, они подали заявление в полицию, им говорят, ну, да, ну, мы приняли заявление, но, значит, вот оперативный сотрудник будет завтра после 3 часов дня, вот вы приходите, он вас опросит более подробно и так далее, и все. И человек идет домой и думает, ну, наверное, так и надо... Наверное, так не надо.
И теряет сутки.
Конечно. Время вообще терять нельзя. Самое-самое важное – это время. Самое страшное, это когда вот эти все мифы по поводу того, что надо попозже, надо подождать, а вдруг придется, существуют в головах у родителей маленьких детей. Это мы тоже, к сожалению, наблюдали. И это вообще очень страшно, потому что если мы говорим, то есть что происходит с детьми, да, как пропадают дети? Есть несколько, к сожалению, вариантов. Есть вариант, что ребенок просто потерялся, ну, такое бывает. Ну, например, в торговом центре семья ходит, или там мама загляделась на одежку, ребенок загляделся на игрушку. Они разошлись, это занимает буквально минуту, даже меньше, и все. И мама из вида ребенка потеряла и начинает его искать, бегать и так далее. Или ребенок потерялся там в природной среде. Это тоже, к сожалению, очень распространено. Это вот ребенок пошел, там, ему понравились там сосны и захотелось букет для мамы набрать. Все, две минуты, ребенка нет, и ребенок уже не может выйти из леса, потому что он не понимает, где этот, собственно, выход, потому что кусты выше его роста, ну и так далее, и так далее.
Это моя история, но она связана не с лесом, а с городом. Вы закончите, я расскажу, она вас позабавит.
Интересно, да. Еще один вариант – это когда ребенок сам убегает из дома. Сейчас у нас бегунки, вот мы называем наших пропавших двумя категориями – потеряшки и бегунки. То есть потеряшки – те, которые потерялись, а бегунки – это, которые убежали. И вот дети-бегунки.
Я ушелец тогда, я просто ушел.
Ну, вы бегунок, это вот то же самое.
Я не убегал, мне было хорошо. Давайте я сразу расскажу, чтобы интригу раскрыть. Значит, было это славное время, такое, когда я еще ясли посещал, совершенно безоблачное детство. Мне 3 года, а ясли мои находились неподалеку от театра имени Маяковского на улице Герцена. Тогда она так называлась. И нас вывели на прогулку. Зима. Я помню, что это была зима. Я помню, что шел снег мой любимый, вот до сих пор такими хлопьями тяжелыми, белыми оседал. И нас воспитательница вывела на прогулку. И, ну, понятное дело, что территория детского сада и там ясельная группа, она огорожена. И я сейчас уже даже не понял, каким образом я очутился на улице Герцена, а жили мы неподалеку на улице Воровского, сейчас Поварская улица. Я не помню, каким образом я очутился на улице Герцена, и я пешком в 3-летнем возрасте, перейдя через несколько светофоров, только там какой-то мужчина заметил, что я иду один в сторону площади Восстания, и каким-то образом он меня вернул туда-обратно. В общем, когда вся эта история выяснилась, от меня скрыли, что там было вообще на самом деле, и в каком виде приехали туда. Примчались с работы мои родители, которые меня доверили просто...
А ты сам не помнишь?
Я помню, что я... Нет, я...
Трехлетний возраст, я думаю, что
помню,
да.
Я помню, что я шел.
Я просто 5 лет взбегал, я очень хорошо помню реакцию своих родителей, когда
я смотрю, ничего, что ты у нас
мне,
тут такая,
мне
в общем,
ничего
понятно.
Не было, мне ничего за это не было. Но я могу себе представить, как они испугались просто. Поэтому я вот такой, я ушелец.
Ну, на самом деле...
Бегунок, да.
Да, все-таки бегунок. У нас есть прекрасная история, когда тоже ребенок, не помню сколько, ну, по-моему, 5 или 6 лет, пропал тоже. Не могли понять, куда мог пропасть ребенок. Начали выяснять. Там просто еще, вот когда дети пропадают, самое страшное, это когда родители начинают врать. А врут они постоянно.
Зачем?
Как в «Докторе Хаусе» буквально. Everybody lies. А затем, что нужно, им кажется, что им нужно таким образом защитить свою семью. А им кажется, что если они расскажут нам всю правду, что если расскажут нам, что они вчера поругали ребенку за двойку, или там еще что-то, или какой-то конфликт в семье произошел, то все, значит, все будет плохо. Вот. Но нам обязательно надо это знать. Мы им объясняем, что, уважаемые родители, расскажите нам правду. Во-первых, она от нас никуда дальше не уйдет, и это мы гарантируем, мы никогда ничего никуда не рассказываем, да, там, никогда от нас не слышно, что там семья алкоголиков, там, или еще что-то, такого никогда не бывает, вот, ну, это как врачам, вы должны рассказать все, вот, это, значит, ребенок у нас путешественник, то есть через какие-то там опросы мы выяснили, что у ребенка была мечта, и есть, собственно, он очень хотел построить космодром. То есть он на самом деле ничего плохого-то не имел в виду, он просто положил в рюкзак яблоко, там какие-то книжки.
И поехал в Казахстан.
Какой-то, значит, батон хлеба. Нет, поехал к другу на дачу. То есть они с другом когда-то договаривались, что у него на даче, там на каком-то поле они построят космодром.
Ну, это поближе, повернее будет.
Да, но он таки добрался туда, между прочим, его тоже заметил.
Построил космодром?
Вот. какой-то. Ну, к сожалению, ему не дали это сделать, потому что какой-то мужчина там его заметил, тоже сказал, что ты мальчик один тут вообще, я тебя не знаю даже, мальчик, ты какой-то не наш. Вот, позвонил в полицию, позвонил маме, вот, ну и как бы ребенок тоже ничего плохого не имел в виду и не хотел никуда убегать, я хотел построить космодром. Вот, такие тоже бывают, но в основном это, ну, это такие единичные случаи, на самом деле. В основном,
а как правило?
Ну, как правило, это конфликт в семье, который заставляет ребенка не возвращаться домой.
А вы можете вот уже не первый год этим занимаясь, скажем, начав разговор с родителями этого пропавшего или убежавшего ребенка по каким-то внешним обстоятельствам, по их манере поведения, уже не спрашивать, что произошел ли конфликт, а просто понять, что да, но тут однозначно.
Ну, мы стараемся однозначных выводов не делать до тех пор, пока ребенка не найдем, потому что, к сожалению, шаблоны, которые даже у нас возникают в голове, иногда приводят к тому, что мы неправильно рассчитываем ситуацию и неправильно действуем. Поэтому, ну, конечно... Ну, очень часто видно, что, например, произошел конфликт, или даже не было конфликта, но вот по всему, что родители рассказывают про ребенка, по всему, что он рассказывает про жизнь этого ребенка, становится понятно, что ребенок просто, ну, просто убежал, потому что уже невозможно. Ну, то есть ребенка нету возможности подышать. Он ему не позволяет ничего, он никуда не ходит, у него никаких друзей нет, он не ходит во двор, у него нет времени, которое он проводит без родителя и так далее. Ребенок просто, ну, он просто
подавлен и угнетен.
Да, абсолютно.
Да?
Вот, при этом хорошие родители, отличные, благополучные семьи, все хорошо, но вот, ну, вот слишком большой
контроль.
Но он
же потом возвращается потом опять в эту же свою привычную обстановку.
Да, здесь, конечно, мы, ну, мы не можем дальше сопровождать семью, ну, у нас просто не хватит на это.
Вы ее передаете кому-то
вот
дальше?
Но мы, скажем так, есть комиссия по делам несовершеннолетних, которые, соответственно, им должны заниматься, но мы от себя обязательно советуем семье, но исключительно в качестве совета, всей семье пойти к психологу. То есть не ребенка отправить к психологу, это не в нем проблема, не в ребенке, а всю семью отправить к психологу, сесть и поговорить, и тогда эта проблема может решиться. У нас есть случаи, когда были жуткие рецидивные бегунки с диким стажем, по 20, по 30 раз убегало. Там просто надо понимать, что если ребенок, смотрите, вот он убежал из дома сегодня, дальше он провел, значит, на улице весь день, если мы не нашли его к вечеру, к ночи, то он проведет на улице ночь. А дальше ребенок уже начинает адаптироваться к улице. Он прекрасно знает, что, например, в торговых центрах, на фудкортах можно добыть еды, где можно своровать, где еще что. То есть это ребенок, который начинает жить на улице. Это прямой путь к преступности, абсолютно такой очень короткий. Поэтому при возвращении ребенка домой нужно обязательно это делать. И мы вот одного такого бегунка, который уже совсем жил на улице, мы уговорили все-таки семью пойти к психологу все вместе. И через какое-то время ребенок стал ходить в школу, начал жить дома. То есть вот, вот это все постепенно. Но это, с этим надо работать. И миф о том, что убегают и пропадают дети только в неблагополучных семьях, это тоже, конечно, полная чушь. Потому что, во-первых, ребенок пропадает за секунду. Вы можете 5 лет от ребенка не отходить ни на секунду вообще, и через 5 лет отвлечься на полминуты. И в эту полминуту это случится. И это не значит, что вы плохой родитель.
В благополучных семьях, я так понимаю, что их просто подавляют, волю подавляют, не знаю, может быть.
Знаешь, почему я сбежала из, ну, из детского сада?
Нет,
потому что
же?
Там объявили тихий час, а я знала, что мультфильмы. Я развернулась и пошла домой. Все, у меня благополучная семья, никаких идей вообще не было, потому что я потеряться могу, заблудиться. Более того, на меня никто внимания не обратил.
Тебе обидно стало?
Дома
просто,
оказалось,
как женщине уже тогда.
Да, заперто. Я развернулась и поехала к бабушке с Маяковской на Первомайскую.
О, это сколько лет тебе было?
5. И ко мне никто не подошел.
Меня... А в метро поехала?
Да, с пересадкой на площади Революции. В итоге меня повязали уже на Первомайской местной.
Слово-то такое, повязали.
Нормально.
Ну, буквально. Я помню, на голубом глазу подошла стрельнуть 2 копейки, позвонить бабушке из автомата, и меня тут же...
Ну, правильно, правильно.
Да, ну... Я до этого 2 часа провела на улице, при этом родители просто в ужасе меня искали, уже хоронили, обзванивали больницу.
Это интересно. А, ну, еще интереснее, что было с тобой дальше? И что было с бабушкой и с родителями? Тебе досталось по первое число? Или...
Нет, все очень радовались.
Что ты нашлась?
Да.
Но это, кстати, очень правильная реакция.
Да?
Да,
она частая в таких случаях? Или, ну, у людей, что называется... срывает резьбу просто.
Ну, смотрите, на самом деле мы же не знаем, что происходит дома.
Угу.
Да, то есть на наших глазах происходит всегда вот эта реакция радости, что ребенок живой. В первую очередь ребенок живой. Мы, конечно, просим родителей не ругать ребенка, потому что ну, он завтра убежит от того, что вы его ругаете, наказываете, не разговариваете с ним. Вот. Что происходит дома, не знаю, но вот это вот первый момент, он абсолютно искренне, это очень видно по всем родителям. Ну, конечно, они же все это время не сидят в неизвестности и пытаются... И на самом деле это такая очень картина. Я часто с родителями работаю во время поиска, и вот наблюдать эти взгляды, когда открывается дверь, там, или у кого-то звонит телефон, или кто-то что-то сказал, какую-то фразу, вот, и вот эти вот глаза там, что там, да, очень-очень тяжело наблюдать, хотя там ты пытаешься объяснить, что там, давайте мы сейчас успокоимся и не будем плакать.
Ну, это невозможно, люди находятся в таком стрессе.
Ну, вообще-то возможно, да. То есть, мы иначе не можем работать. Если нам звонит родитель в истерике, мы не можем от него получить те данные, которые позволят нам сейчас либо нам найти ребенка, либо сказать родителю, что ему сейчас надо сделать до нашего приезда, чтобы он мог самостоятельно найти ребенка. Вот, поэтому мы, как правило, даже если там приходится иногда жестко разговаривать, потому что иначе это просто невозможно. Вот, поэтому да, там, конечно, жуткий стресс.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Ирина Воробьева, координатор поискового отряда организации «Лиза Алерт», которая занимается поиском пропавших людей. Ира, может быть, тогда расскажем поподробнее, какой должен быть алгоритм поиска, алгоритм действий, чтобы не потерять драгоценное время и не совершить ошибок.
Смотрите, значит, тогда чуть по категориям пропавших это важно, потому что пропадают, во-первых, дети, во-вторых, взрослые люди, и, в-третьих, третья группа – это люди пожилые и люди с психическими заболеваниями. Они взрослые, да, но у них есть заболевания. Вот по поводу детей самое важное, и, на самом деле, тоже по поводу детей и взрослых. Вы должны знать своего близкого. Вы должны понимать, как он ездит на работу, каким транспортом, в какое время. Вы должны понимать, с кем он общается. То есть вы же с ним живете, это же ваш близкий человек.
Знаете,
знаю, Ира, знаю.
Это
вот поэтому
очень
и говорю.
Часто об этом, очень часто это совершенно ничего не значит.
Вот
что
поэтому
люди живут
и
вместе,
говорю, да, что знаю. К сожалению, знаю. Знаю даже, как родители периодически вообще ничего не знают про своих детей. Вот,
как
поэтому...
и дети про своих родителей.
Это детям... В детском возрасте чуть более простительно. В любом случае, это на самом деле очень-очень многое нам даст, потому что сначала мы все равно проверяем все маршруты человека на тот случай, если что-то там случилось. В любом случае, его день начался, скорее всего, так же, как обычно. Значит, если вы знаете, где и когда бывает ваш родственник или ребенок, то вы, соответственно, очень быстро обнаружите момент, когда что-то произошло. Соответственно, вы начнете действовать не через несколько часов или на следующий день, а сразу же. И здесь, в первую очередь, конечно, речь идет о детях. Я не закончила про категорию детей, которые пропадают. У нас есть самая страшная категория – это похищенные дети. Я не говорю сейчас про родительские разборки, когда маму и папу украдут, а именно похищенные с целью насилия. Вот с этими случаями время – это просто как песок сквозь пальцы. 3 часа жизни такого ребенка. 3 часа, не больше.
Вы страшные слова говорите.
Да, и за эти 3 часа можно спасти жизнь ребенку, если родитель понял быстро, что ребенок не вернулся, и очень быстро начал действовать. Очень быстро. Весь его маршрут, полиция, и причем полиция так, что вы должны уже прям надавить уже самостоятельно так, чтобы они подняли всех. Всех знакомых, всех соседей, ребенок найдется через 10 минут живой, здоровый, засмотрелся на птичку, все вздохнут с облегчением и пойдут по своим делам. Поверьте мне, всем будет от этого только лучше. Поэтому панику, лучше поднимать панику, чем пропустить вот это золотое время и потом рвать на себе волосы всю свою жизнь. Соответственно, момент, когда человек пропал, это очень важно. Вы его должны как-то понять. Соответственно, сразу должны обратиться в полицию и к нам. Мы не являемся заменой полиции. То есть, когда к нам обращаются, мы в любом случае отправляем заявление в полицию. Во-первых, потому что мы не хотим дублировать полицию, а во-вторых, таким образом мы проверяем, реальный ли поиск. Потому что, во-первых, есть люди, которых просто пошутить захотелось, есть люди, которые ищут таким образом должников, там, не знаю, любовников, жен, там, людей, с которыми они несколько лет не общались, но хотят восстановить связь. Ну, это вот...
Ну, то есть к сути не имеющие
да,
никакого
да,
отношения.
Да, поэтому мы всегда отправляем в полицию, когда нам говорят, ой, я не хочу.
Это большой процент?
Нет, небольшой, но мы все равно всегда всех отправляем в полицию, чтобы на всякий случай. Если человек не хочет обращаться в полицию, это дает нам повод не работать по этому поиску. Мы об этом совершенно прямо всегда говорим. Значит, у вас всегда должны быть какие-то свежие фотографии человека. Если речь идет о ребенке, то вы, когда фотографируете ребенка, вы его фотографируете в той одежде, в которой он гуляет, например. Там, вот у особенно зимней, что касается зимней одежды, ну, хорошо, ну, одна, ну, две куртки. Ну, максимум, да, но вы, у вас должна быть фотография этой куртки, это позволит гораздо быстрее найти его и по камерам, и людям, которые будут смотреть, и так далее, и так далее.
Купили ребенку новую куртку?
Сфотографируйте.
Сразу, да.
Да, на самом деле,
но не
деле,
с этой
да.
целью, не это имея в виду, просто пускай будет.
Пускай будет, конечно, но потом, ну, ребенок там на детской площадке, всяко хорошо. А на самом деле, есть, у нас есть такие замечательные карты ребенка, которые мы раздаем родителям, которые у некоторых родителей вызывает некое предубеждение. Карта ребенка, которую мы выдаем родителю, чтобы он ее заполнил, ну, что называется, заранее, на всякий случай. Объясню, зачем. В этой карте ребенка данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения, значит, какая-то фотография, там, приклеена, не знаю, приложена. Дальше, значит, описание, то есть все, что изменяется, рост, вес, телосложение, это все можно там карандашом заполнять, цвет глаз, ну, в общем, вся метрика. Вся метрика. Значит, мы объясняем, что если вы заполните такую карту ребенка заранее и положите ее, мы ее не забираем, она остается у вас дома, лежит где-то, где хотите, неважно. Но если что-то, не дай бог, произошло с вашим ребенком, вы достаете эту карту и за 3 секунды все данные передаете. Потому что когда у родителей пропадает ребенок, он начинает впадать в такую панику, что не может вспомнить ни телосложение, ни рост, ни цвет глаз, ни в чем одет, вообще ничего. У него паника, он путает все, он не может сосредоточиться.
Ну, конечно, потому что это его неестественное состояние,
конечно.
Он не может сосредоточиться. Скажите, Ира, а можно такую анкету распечатать, там, скажем, с вашего сайта? Там,
или... Она у нас выложена на сайте,
а, ну,
да, то есть это
да.
можно делать. Можно просто нам позвонить на горячую линию и сказать, я хочу эту карту ребенка, мы вам ее отдадим.
Может быть, мы тогда и объявим телефон горячей линии, а и адрес сайта.
Да, значит, сайта. Смотрите, номер горячей линии. Сразу говорю, что звонок бесплатный со всех регионов страны, горячая линия круглосуточная. 8 800 700 ровно 54-52. 8 800 700 ровно 54-52. И на сайте lizaalert.org, .org, не .ru, а .org. Можно тоже оставлять заявки, смотреть материалы и так далее.
Но мы еще эту информацию просто выложим на нашем сайте, на сайте Радио Вера. И вот всегда всем повторяю и говорю, читайте русские народные поговорки, пословицы. «Береженого Бог бережет». Вы затратите на это 2-3 минуты буквально, но не приведи Бог, вот произойдет какое-то несчятие, и вы будете уже просто вооружены хотя бы этим. Так что я вам советом, Ирина Воробьева, действительно советую воспользоваться.
Ну и потом родственники, конечно, это первые люди, которые спасают жизнь своему близкому, который пропал. Это вы должны понимать, что это будет, должны делать не полиция, не мы, а в первую очередь семья. Вы должны быть активными, вы должны понимать, что происходит, вы должны интересоваться всем процессом. То есть это все исключительно на вас. Мы только помогаем, мы только говорим, что надо делать. Мы сами выполняем огромную часть работы, но тем не менее вы должны понимать, что вот от вас очень-очень многое зависит. От того, насколько родственники активны и целеустремлены. Даже очень разные бывают случаи, конечно. Но вот если мы говорим, например, о пожилых людях...
Вот я как раз хотел да. плавно перейти к вот этой категории людей, потому что, ну, не будем скрывать, да, такие диагнозы существуют, они есть, и люди страдают и от рассеянного склероза, и, казалось бы, человек там последние 45 лет жил вот в этой там девятиэтажке, ходил в магазины, которые напротив, там уезжал, возвращался домой, и вдруг он вышел, и он забыл, где он живет. И это страшно, потому что он один в городе, и он может обратиться за помощью, но он не понимает, где он находится, он не помнит своего адреса, он не помнит, как зовут его родственников.
Вот. Да, он не помнит, как его самого зовут.
Да, да, да. И
да, ну,
тут, конечно, ваша помощь, наверное, тоже очень нужна людям.
Очень много таких заявок по всем городам. Сейчас зима, сейчас холодно, сейчас это самое страшное, потому что такие люди пропадают очень-очень часто. Это в основном пожилые люди, у которых болезнь Альцгеймера, старческая деменция, там, провалы в памяти, потеря кратковременной памяти и так далее, и так далее. Значит, здесь надо понимать, что тоже, во-первых, все очень зависит от родственников, потому что если вы обнаружили, что ваш близкий пожилой человек пропал, например, вы ушли на работу в 10 утра, а в 8 пришли, а его нет. Вы не знаете, когда он пропал. Вы не знаете, сколько часов прошло. Вы не знаете, куда он ушел, когда он ушел, как он ушел, ну и так далее. Да, здесь, понятно, очень большая потеря времени. И здесь приходится работать, ну, скажем так, назад в прошлое, что называется. То есть мы должны понимать, где человек работал раньше, какие у него были привычки, куда он ходил, какие маршруты и так далее, и так далее. Потому что очень часто люди с такими заболеваниями происходят даже не так. Они выходят на улицу, собираясь там идти в магазин, или вообще никуда не собираясь, они сидели дома. И внезапно они понимают, что им не 78, а там 26, и что работает этот человек на заводе, и надо сейчас ехать на работу, вне зависимости от того, какое время суток. И он едет на завод, то есть он прям натурально едет на завод, он примерно помнит, то есть он вернулся в 26 лет, и все, и у него реальность изменилась.
Но при этом он может быть зимой без верхней одежды, например.
Все правильно. Он может быть без верхней одежды, он может быть в тапочках. И, к сожалению, мы с большим сожалением можем констатировать, что такие старики у нас и погибают тоже на улице в 5 метрах от подъезда, и да, люди проходят мимо. Но часто люди не проходят мимо, они, ну, мы уже объясняем много-много раз, объясняли, что если вы видите потерянного, ну, на вид потерянного старичка на улице, во-первых, ни в коем случае не давайте ему деньги на проезд. Никогда не делайте этого, потому что вы ему не помогаете, а только ухудшаете ситуацию. Потому что без ваших денег на проезд, вы его пожалели, дали ему денег на автобус. Он сел на этот автобус, уехал далеко-далеко-далеко, и дальше мы вот в том далеко его искать не будем. Мы не знаем, что он туда мог уехать. Мы будем смотреть по тем районам, по точкам привязки. Вот, поэтому если вы видите такого человека, если там вы понимаете, что ему нужна помощь, ну, вы позвоните нам, позвоните в полицию, вызовите скорую, сделайте что-нибудь, потратьте время, это важно. Потому что дальше такой старичок может путешествовать несколько дней, если лето, или несколько часов, если зима. Это важно, это нужно вот понимать, что вот давая деньги или там покупаем билеты, вы не помогаете и не являетесь добродетелем.
Ира, какая вообще статистика? Сколько людей удается найти живыми?
Большая часть, но надо сразу сказать, что большая часть пропавших находится живыми, быстро, там, или в больнице. Но если мы привязываем ко времени обращения, например, то по нашей статистике, исключительно только исходя из нашей работы, если в первые сутки обратились за помощью, то есть в первые сутки пропажи именно, то 98% будут найдены живыми и быстро. Вот, это, ну, потому что по горячим следам быстро-быстро-быстро, там можно все-все успеть. На там, вторые-третьи сутки процент живых найденных сильно падает, то есть на третьи сутки это уже 48%, половина.
И расскажите, пожалуйста, а вот как это все происходит, ну, скажем так, в реальной жизни наяву? То есть вам поступает звонок. И сколько человек готовы сразу подорваться, встать и сразу начать поиски,
и
сразу начать
люди?
Работать? И кто эти люди? А вдруг они в этот момент заняты на службе, например?
Все правильно. Ну,
или учатся.
Эти люди такие же, как все остальные люди. Вы этих людей встречаете в магазинах, на улице, ругаетесь с ними в транспорте, не знаю, или там стоите вместе в пробке. Все это такие же люди. Значит, как происходит? Нам либо поступает заявка на горячую линию, либо на сайт. То есть два варианта. Там, условно говоря, к нам обратиться. У нас существует категории, то есть есть зоны, группы риска, то есть это дети, это старики, это инвалиды. То есть это люди, которые не могут сами о себе позаботиться, это значит, что это срочная заявка, на нее надо очень срочно реагировать. Есть, ну, как бы цинично это ни звучало, но тем не менее, несрочные заявки. То есть, например, когда человек пропал 3 дня назад, здесь мы уже очень мало можем что сделать оперативно, поэтому мы переводим это скорее в информационную поддержку и в консультацию. Да, есть просто взрослые пропавшие, по которым тоже по первым вводным можно не объявить срочный выезд, там все зависит от прозвона. Дальше мы связываемся с заявителем, выясняем подробности, которые нам необходимы для выезда. То есть отряд об этом не знает, об этом знают только те люди, которые работают на горячей линии и на информподдержке. И, соответственно, если мы понимаем, что надо срочный выезд, то мы везде объявляем об этом. Социальные сети, смс-рассылка, наш форум, наш сайт, везде мы своим об этом сообщаем и там назначаем какую-то точку штаба, печатаем ориентировки, делаем карты, достаем оборудование у себя там и едем. Но смотрите, на ребенка в Москве, на маленького, за пару часов наберется человек 200.
О, это...
Да, это...
С одной стороны, вроде кажется много, с другой стороны, Москва такая огромная.
Да, но это наше. Если пройдет еще несколько часов, и мы будем распространять информацию,
подтянутся
то...
еще, да?
Конечно. Ну, потом смотрите, например, если поиск, вот вы живете в одном районе, а поиск там в другом конце Москвы. Скорее всего, ну, обычно человек там не в изолирует, он, скорее всего, не поедет. Но если поиск вот у вас во дворе, на соседней улице, ну, я думаю, что многие просто даже из любопытства пойдут. Вот. А многие родители пойдут помочь, потому что понимают, что это вот чей-то ребенок. Вот, поэтому очень часто, ну, кстати, вот в небольших подмосковных городах у нас иногда доходит до того, что у нас там чуть ли не все население собирается этого городка и помогает. Там в Одинцово, например, у нас когда двое детей пропало, мы приехали, мы обалдели. Там местных жителей было там несколько десятков, потом шел счет на сотни, и мы, конечно, с трудом это переваривали. То есть, ну, это же все организация поиска. Нельзя же людей отправлять на бессмысленные задачи. Надо их инструктировать, да, организовывать, да, и так далее. Вот. На пропавшую бабушку соберется чуть меньше людей, сильно меньше людей. На взрослого пропавшего еще меньше людей. Но тем не менее, тут, опять же, все зависит от родственников. Например, там, на некоторых наших поисках мы объясняем родственникам абсолютно прямо. Мы никогда стараемся не врать. Мы никогда не говорим, мы обязательно найдем его живым. Мы никогда не говорим, все будет хорошо. Мы всегда говорим, что есть. Поэтому мы говорим, слушайте, у нас вот там сейчас 3 поиска одновременно, и к вам приедет там, от силы 10 человек. Поэтому вы должны обзвонить знакомых, друзей, попросить у них помощи. Пусть они тоже приезжают, они нам нужны. Садитесь сами за обзвон больниц, не отвлекайте наших ребят, они могут сделать другие задачи, более там, условно говоря, профильные. Здесь очень много зависит от семьи и от того, сколько народу.
Но всегда, мне кажется, должна быть в душе вера и в сердце надежда, должны жить вот при таких случаях. Ира, давайте еще раз дадим ваши координаты.
Значит, номер горячей линии 8 800 700 ровно 54 52. Напомню, что звонок бесплатный из любого региона страны. Это круглосуточная линия по пропавшим людям. И сайт, который называется lizaalert.org. Ну или там в Яндексе LizaAlert забьете, сразу увидите.
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Ирина Воробьева, координатор поискового отряда LizaAlert. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».